Эва Бьорк Айсдоттир. Девушки, которые лгут. Дюни. Рождение. Белые простыни напоминают мне бумагу. Они шуршат при малейшем движении, у меня чешется все тело. Я не люблю ни белые простыни, ни бумагу. От самих этих волокон, от того, как плотная ткань липнет к чувствительной коже, я покрываюсь мурашками. Поэтому я почти ни разу не сомкнула глаз с тех пор, как оказалась здесь. Моя кожа такая же белая, как простыни, а на ощупь, как это ни смешно, точь-в-точь бумага. Она тонкая и растягивается каким-то странным образом, стоит мне только шелохнуться. Такое ощущение, что она вот-вот пойдет трещинами. Под ней синеют вены, и я то и дело скребу кожу ногтями, хотя понимаю, что этого делать не надо. Ногти оставляют на коже красные полосы, и лишь усилием воли я сдерживаюсь, чтобы не расцарапать себя до крови. Если бы это произошло, врачи и акушерки стали бы бросать на меня еще больше косых взглядов, а их я уже почувствовала на себе более чем достаточно. Медперсонал явно полагает, что со мной что-то не так. Интересно, заглядывают ли доктора в соседние палаты, где лежат другие женщины, с той же завидной чистотой и без предупреждения, как и в мою? Сомневаюсь. Видимо, они только и ждут, что я выкину какой-нибудь фортель. Они донимают меня вопросами, рассматривают мое тело, изучают царапины у меня на запястьях, обмениваясь при этом мрачными взглядами. Они критически высказываются насчет моего веса, а у меня нету сил объяснять им, что я всегда была такой. Голодом я себя не морю, я худая по жизни и особым аппетитом никогда не отличалась. Бывает, что я не ем несколько дней подряд, даже не замечая до тех пор, пока тело не начинает буквально трясти от голода. Не то чтобы я поступаю так по доброй воле. Существует в этом мире какая-нибудь таблетка, в которой содержались бы все питательные вещества и калории, требующиеся организму в течение дня. Я бы, не задумываясь, ее принимала. Однако я молчу, как рыба, стараясь не замечать озадаченного взора и расширенных ноздрей склонившегося надо мной врача. По-моему, никакой симпатии он ко мне не испытывает. Особенно после того, как меня застукали в палате с сигаретой во рту. Все отреагировали так, будто я устроила в их чертовой больнице пожар. А я всего-навсего распахнула окно и выдохнула в него струю дыма. Я и подумать не могла, что это кто-то вообще заметит. Однако внезапно они ворвались в палату, втроем или вчетвером, и заорали, чтобы я потушила сигарету. В отличие от меня, они даже не поняли, насколько это должно быть смешно выглядеть со стороны, и не улыбнулись, когда я, выбросив сигарету в окно, словно под дулом пистолета, подняла руки вверх. Меня прямо распирало от смеха. С тех пор один на один с ребенком меня не оставляют. И слава богу, потому что к самой себе у меня нет доверия. Так что теперь малышку мне приносят и кладут на грудь, а когда она впивается мне в сосок и принимается сосать, ощущение такое, будто меня пронзает тысяча игл. Ничего общего у себя с существом, лежащим на моей груди, я не нахожу. Слишком крупный нос для такого крошечного лица, а в прядках темных волос все еще просматриваются сгустки запекшейся крови. Зрелище не из приятных. Меня передергивает, когда малышка внезапно прекращает сосать и поднимает взгляд. Смотрит мне прямо в глаза, будто оценивает. «Вот, значит, какая она, моя мама», — думает она, наверное. Мы глядим друг на друга. Ресницы у нее темные, а под ними серые, как камень, глаза. Акушерки говорят, что со временем цвет глаз изменится, но я надеюсь на обратное. Серый цвет мне всегда казался красивым. Почувствовав, как набегают слезы, я отворачиваюсь, а когда снова опускаю взгляд, обнаруживаю, что глаза ребенка по-прежнему прикованы ко мне.
«Прости», — едва слышно шепчу я. «Прости за то, что твоей матерью оказалась я».
Воскресенье.
«Не беги так быстро!» Эльма припустила следом, но Александр, будто и не слыша ее, несся вперед. Его белокурые, чуть ниже плеч волосы, сияли в лучах декабрьского солнца.
«Попробуй-ка поймать меня, Эльма!»
Он бросил через плечо сверкающий взгляд, а в следующий момент, поскользнувшись, растянулся на земле.
«Александр!» — подбегая к нему, воскликнула Эльма.
Убедившись, что он отделался лишь царапинами на ладонях, она выдохнула.
«Ничего страшного, до свадьбы заживет».
Она помогла ему подняться, стряхивая песок с его ладоней и смахивая слезу, что стекала у него по раскрасневшейся щеке. «Поищем красивые ракушки на берегу?» Шмыгнув носом, Александр кивнул.
«И крабов?»
«Ну да, может, и крабов найдем». Александр мигом позабыл о своем падении и, увернувшись от Эльмы, которая хотела взять его за руку, снова сорвался с места.
«Осторожно!» —
крикнула она ему вслед. Эльма наблюдала за тем, как, оказавшись на черном песке, Александр резко остановился и присел на корточки. Должно быть, что-то привлекло его внимание. Она неспешно приблизилась к нему, наполняя легкие солоноватым морским воздухом. Несмотря на прохладу, солнце светило ярко, а белоснежная пелена, покрывавшая все вокруг, когда Эльма проснулась в то утро, исчезла. Легкий ветерок гнал рябь по воде, и ничто не нарушало тишины. Эльма ослабила шарф и склонилась возле Александра.
«Покажешь, что нашел?»
«Крабью лапку!»
Он поднял вверх тоненькую красную конечность.
«Вот это да!» — сказала Эльма. «Может, нам положить ее в коробочку?»
Александр кивнул и с большой осторожностью поместил свою находку в протянутый Эльмой лоток. А в следующий миг он уже снова бежал по песку в поисках очередного сокровища. Мальчику недавно исполнилось 6 лет, и окружающий мир был для него настоящей сокровищницей со всякими любопытными вещами. Поездки к побережью у мыса Элинор-Хёвди в списке его любимых занятий были довольно высоко, поскольку здесь всегда можно было отыскать что-нибудь интересненькое. В детстве Эльма тоже была любительницей подобных прогулок, брала с собой коробку для ракушек и забывала обо всем на свете, рассматривая песок у себя под ногами в поисках трофеев, выброшенных на берег морскими волнами. Звуки и запахи, что окружали здесь Эльму, наполняли ее удивительным спокойствием. Все тревоги и волнения будто растворялись в умиротворяющем пейзаже. Она смутно помнила легенду о том, откуда возникло название Элинор-Хёвди, вроде как в честь Элин, сестры жившего в средневековье священника и колдуна Сэмунда Мудрого. Еще у этой Элин была сестра по имени Хатла, которая обитала на противоположной стороне фьорда. Каждый раз, когда Элин хотелось побеседовать с сестрой, она выходила на мыс и махала платком Хатли, которая присаживалась на расположенный напротив утес Хётлюбьярк. Эльма собиралась поведать эту легенду Александру, но как только она его догнала, в кармане ожил ее мобильник.
«Эльма!»
— тяжело дышала в трубку Адельхейдюр.
«Все в порядке, мама?»
— спросила Эльма, присаживаясь на большой валун возле Александра.
«Ну да».
Из телефона раздавалось пыхтение, сопровождаемое каким-то шелестом.
«Да, я тут достаю гирлянду, собралась, наконец, повесить ее. Даже не знаю, почему у меня раньше руки не дошли».
Родители Эльмы имели обыкновение украшать дом к Рождеству слишком много и слишком рано. Вернее сказать, эту миссию брала на себя ее мать. Не то чтобы отец отлынивал, но Адельхейдюр не оставляла ему шансов ей помочь. Обычно она подгадывала время, когда он был на работе, чтобы ничто и никто не мешал ей развесить яркую мишуру по всему дому. «Тебе нужна помощь?»
«Нет-нет, я сама справлюсь. Я просто подумала, папе ведь через 2 недели исполняется 60. Может, вы с сестрой прокатитесь в Рейкьявик и поищете подарок? Я знаю, что он хочет новые бродни».
Бродни — рыболовные штаны, сшитые вместе с сапогом.
«Ты хочешь, чтобы мы вдвоем съездили?» — поморщилась Эльма. Они с сестрой никогда не были особенно близки, хотя между ними было всего 3 года разницы. «Я не знаю, мама».
«Дагни очень бы хотелось, чтобы вы съездили вдвоем».
«А тебе к нам почему бы не присоединиться?»
«У меня дел не в проворот»,
— ответила Адельхейдюр.
«Я подумала, что вы могли бы съездить туда в следующие выходные и одним днем управиться. У меня есть подарочный сертификат в спа-салон, которым мы с папой все никак не воспользуемся. Так что можете сходить вместо нас, пока будете в городе».
«Тот сертификат, что я подарила вам на Рождество?» Эльма даже не пыталась скрыть недовольство.
«Вот-вот, значит, он был от тебя? В любом случае, я буду рада, если по нему сходите вы. Устройте себе сестринскую вылазку».
«Я купила сертификат для вас, мама, чтобы вы с папой себя немного побаловали. Вы же нигде не бываете».
«Ну что ты говоришь, мы ведь поедем в Прагу весной. У тебя должно получиться».
«То есть дело уже решенное?»
«Ну зачем ты так, Эльма?»
Эльма перебила ее. «Шучу. Конечно, я съезжу. Без проблем». Засунув мобильник в карман, она двинулась в сторону Александра, который уже успел оказаться у самой кромки воды. Эльма не проводила времени с сестрой один на один уже целую вечность. Периодически она забирала Александра, в первую очередь потому, что он сам звонил Эльме и просил ее за ним заехать. В остальном же все общение сестер осуществлялось через родителей. Иногда Эльма задавалась вопросом, какими были бы ее отношения с Дагни без вмешательства родителей.
«Эльма, смотри, сколько всего я нашел!»
Александр продемонстрировал ей целую пригоршню разноцветных камушков. С каждым годом он все больше походил на Видора, своего отца. Те же тонкие черты лица и голубые глаза. Тот же легкий характер и мягкосердечие. «Какая красота!» — похвалила Эльма. «Они наверняка могут исполнять желания».
«Думаешь?» —
уверена. Александр положил камушки в лоток, который держала Эльма.
«Я тоже так думаю», —
сказал мальчик и улыбнулся, показав щелочку, оставленную первым выпавшим зубом. Вытянув руку, он смахнул прядку волос с лица Эльмы. Та усмехнулась.
«Ох, спасибо, Александр. У меня на голове, наверное, полный беспорядок».
Мальчик кивнул.
«Вообще-то да».
«Так какое желание ты загадаешь?» Эльма выпрямилась, отряхивая с брюк песок.
«Я их отдам тебе, чтобы они твое желание исполнили».
«Ты уверен?» Эльма взяла племянника за руку, и они направились в сторону машины. «Ты мог бы загадать себе что угодно. Космический корабль, подводную лодку, лего».
«Но у меня же это и так все будет. Я просто напишу список для Деда Мороза. Тебе камушки намного нужнее, потому что подарки он дарит только детям».
«Да, тут с тобой не поспоришь». Она открыла заднюю дверцу, и Александр забрался в машину.
«Я знаю, что ты загадаешь».
Он серьезно поглядел на Эльму, которая помогала ему пристегнуться. «Даже так? Ты умеешь читать чужие мысли?»
«Да. Вообще-то нет, но я и так знаю», — ответил Александр. «Тебе нужен такой же мальчик, как я. Мама говорит, что ты поэтому иногда и грустишь, потому что у тебя нету мальчика».
«Но у меня же есть ты, разве не так?» — возразила Эльма, целуя его в макушку. «Зачем мне кто-то другой?» Телефон завибрировал у нее в кармане, прежде чем Александр успел ответить.
«Ты где?»
— поинтересовался Сайвор. Потому как хрипло звучал его голос, Эльма поняла, что была права, когда накануне отказалась пойти с ним потанцевать. Периодически в Акронесе устраивали дискотеки, как, например, вчера, но ни на одном из подобных мероприятий Эльма так пока и не появилась. Акронес — город, расположенный в заливе Фахсахфлоуи, примерно в 50 километрах от Рейкьявика. Ей представлялось, что тогда пришлось бы встречаться с кучей людей, с которыми она не общалась годами, и отмахиваться от вопросов, отвечать на которые она не имела ни малейшего желания. «Я встала пораньше и поехала гулять с племянником», — ответила она. «Ну,
«А ты как? Оторвался вчера?» Ответом послужил лишь стон Сайвора, что рассмешило Эльму. Ей было прекрасно известно, что он плохо переносит алкоголь, и на восстановление ему требуется несколько дней. Несмотря на плотное телосложение, Сайвору хватало пары стопок, чтобы опьянеть.
«Я вообще-то звоню не поэтому, хотя рассказать тебе о вчерашнем вечере есть что».
Он прочистил горло и добавил более серьезным тоном.
«У нас труп».
Эльма бросила взгляд на Александра, который сидел в машине, рассматривая свои камушки. «Чего-чего? Где?»
«А ты сама-то где?»
— проигнорировал ее вопрос Сайвор. Из мобильника донеслось потрескивание. Наверняка помехи на линии. На Эленор Хёвди.
«Заедешь за мной? Думаю, что сам вести не в состоянии».
«Заеду», — сказала Эльма и отключилась. Убрав телефон в карман куртки, она заняла водительское сиденье, при этом улыбнувшись в зеркало заднего вида Александру, мальчику, который хотел отдать ей свои чудесные камушки, чтобы она больше не грустила. Отвезя племянника домой, Эльма доехала до синего многоквартирного дома, в котором жил Сайвор. В отделе уголовного розыска в Акронесе служили всего трое полицейских, и Эльма считала, что ей повезло с таким коллегой, как он. С первого дня между ними сложились хорошие отношения, в которых всегда находилось место для шутки, несмотря на то, что заниматься им приходилось расследованием весьма трагических событий. Хёрдюр, начальник отдела, был человеком гораздо более суровым, но Эльма не жаловалась, поскольку к числу его достоинств относились рассудительность и честность, и работалось ей в отделе хорошо. Сайвор ждал ее у подъезда. Руки он спрятал в карманы и зябко втягивал голову в плечи. Одет он был в светло-серые спортивные штаны и легкую черную куртку. Его темные волосы топорщились на макушке, потому как он щурился, было понятно, что дневной свет ему совсем не в радость. «У тебя уже лето наступило?» — полюбопытствовала Эльма, когда Сайвор опустился на пассажирское сиденье.
«Мне никогда не бывает холодно», — сообщил он, коснувшись ледяной ладонью ее руки.
«Ай, Сальвар!» — отпрянула Эльма, бросив на коллегу сердитый взгляд, а потом покачала головой и прибавила мощность печки.
«Спасибо», — сказал Сайвор. «Знаешь, я, когда в окно выглянул, даже не подумал, что на улице такой холод, только увидел солнце яркое».
«А ты уверен, что ты исландец? Любому исландцу известно, то, что мы видим за окном, это совсем не то, что нас ждет. Стоит только высунуть нос на улицу. Да и меняется погода у нас каждые 15 минут». Выворачивая с парковки, она добавила. «Уже выяснили, кто это?»
«Пока нет. Но ведь вариантов не так и много, верно?»
«То есть?»
«Помнишь о той женщине, что пропала весной?»
«Ну, конечно, Марианна». «Ты думаешь, это она?» Сайвор пожал плечами.
«Она жила в Боргарнесе, и полицейский, что оказался на месте первым, уверен, что это она и есть».
Боргарнес — город примерно в 37 километрах севернее Акронеса.
А вроде как у нее на голове сохранилось еще достаточно волос.
Эльма даже представить себе не могла, что за картина их ждет, если окажется, что труп все-таки принадлежит Марианне. Ведь с тех пор, как та пропала, прошло уже более 7 месяцев. Она исчезла в пятницу, 4 мая, оставив записку, в которой просила прощения у своей дочери-подростка. В тот вечер у Марианны было назначено свидание, так что ее возвращение до ночи девочка и не ожидала. Ничего странного в этом не было. В таком возрасте она могла улечься спать и в отсутствие матери. Но поскольку женщина не появилась дома и к вечеру субботы и не отвечала на звонки, девочка связалась с патронатной семьей, которая принимала ее у себя по выходным дважды в месяц. Патронатная семья оказывает родителям поддержку в воспитании ребенка. О пропаже Марианны заявили в экстренные службы. Выяснилось, что навстречу она так и не приехала. Ее машину обнаружили несколько дней спустя возле отеля в Бифрёсте, городе, что расположен примерно в часе езды к северу
атака Ранесса.